Глава вторая. В огромной спальне Мацеллума, бывшего дворца каппадокийских царей, было темно. Постель десятилетнего Юлиана была жесткая, голое дерево, прикрытое барсовую шкурою. Мальчик сам так хотел. Недаром старый учитель Мардоний воспитывал его в строгих началах стоической мудрости. Юлиану не спалось. Ветер подымался изредка порывами, и жалобно, как пойманный зверь, завывал в щелях. Потом вдруг становилось тихо, и в странной тишине слышно было, как нечастые крупные капли дождя падали, должно быть, с большой высоты на звонкие каменные плиты. Юлиану казалось иногда, что в черном мраке сводов слышится быстрое шуршание летучей мыши. Он различал сонное дыхание брата, спавшего, то был изнеженный и прихотливый мальчик, на мягком ложе под старинным запыленным пологом, последним остатком роскоши каппадокийских царей. Из соседнего покоя раздавался тяжелый храп педагога Мардония. Вдруг маленькая кованная дверца потайной лестницы в стене тихонько скрипнула, отворилась, и луч света ослепил глаза Юлиана. Вошла старая рабыня Лабда. Она держала в руке медную лампаду. «Няня, мне страшно, не уноси огня!» Старуха поставила лампаду в полукруглое каменное углубление над изголовьем Юлиана. «Не спится? Не болит ли головка? Хочешь поесть? Кормит вас впроголодь старый грешник Мардоний. Медовых лепешек принесла, вкусные, отведай!» Кормить Юлиана было любимым занятием Лабды. Но днем не позволял ей Мардоний, и она приносила лакомство ночью тайком. Полуслепая старуха, едва таскавшая ноги, ходила всегда в черном монашеском платье, ее считали ведьмой. Но она была набожной христианкой, самые мрачные древние и новые суеверия слились в ее голове в странную религию, похожую на безумие. Молитвы смешивала она с заклинаниями, олимпийских богов с христианскими бесами, церковные обряды с волшебством. Вся была увешана крестиками, кощунственными амулетами из мертвых костей и ладанками с мощами святых. Старуха любила Юлиана благоговейной любовью, считая его единственным законным наследником императора Константина, а Констанция – убийцей и вором престола. Лабда знала, как никто, все родословное древо, все вековечные семейные предания дома Флавиев. Помнила Юлианова деда, Констанция Хлора. Кровавые придворные тайны хранились в ее памяти. По ночам старуха рассказывала Юлиану все без разбора. И перед многим, чего детский ум его еще не мог понять, сердце уже замирало от смутного ужаса. С тусклым взором, равнодушным и однообразным голосом рассказывала она эти страшные бесконечные повести, как рассказывают древние сказки. Поставив лампаду, Лабда перекрестила Юлиана, посмотрела, цел ли на груди его янтарный амулет, и, проговорив несколько заклинаний, чтобы отогнать злых духов, скрылась. Юлиан забылся тяжелым полусном. Ему было жарко. Редкие тяжкие капли дождя, падавшие в тишине с высоты, как будто в звонкий сосуд, мучили его. И он не мог различить, спит ли он или не спит, ночной ли ветер шумит, или дряхлая Лабда, похожая на парку, лепечет и шепчет ему на ухо страшные семейные предания. То, что он слышал от нее и что сам видел в детстве, смешивалось в один тяжелый бред. Он видел труп великого императора на погребальном ложе, мертвец нарумянен и набелен, хитрая многоэтажная прическа из поддельных волос сделана искуснейшими парикмахерами. Маленького Юлиана подводят, чтобы в последний раз поцеловал он руку дяди. Ребенку страшно, он ослеплен пурпуром, диадемой на поддельных кудрях и великолепием драгоценных камней, блестящих при похоронных свечах. Сквозь тяжелые аравийские благовония первый раз в жизни слышит он запах тления. Но придворные, епископы, евнухи, военачальники приветствуют императора как живого. Послы перед ним склоняются, благодарят его, соблюдая пышный чин. Сановники провозглашают эдикты, законы, постановления сената и спрашивают соизволения мертвеца, как будто он может слышать.